Информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Приключения российской молодежной сборной по хоккею в Америке, ремонтные работы на энергосетях Подмосковья, обсуждение в США доклада о причинах нефтяной аварии в Мексиканском заливе, эти и другие темы, а также обзор зарубежных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Российская молодежная сборная по хоккею, выигравшая чемпионат мира в американском городе Буффало, не смогла вернуться в Россию. Экипаж самолета авиакомпании «Дельта» отказался взять на борт 30 юношей, большинство из которых, как утверждает американская сторона, были сильно пьяны и вели себя неадекватно. Тренеры российской сборной говорят, что их игроки не употребляли спиртное и что причины, по которым команду сняли с рейса, им непонятны. Рассказывает Александр Гостев.
Российская молодежная сборная по хоккею выиграла золотые медали впервые с 2003 года. Как признают сами руководители команды, юношей, самому старшему из которых только исполнилось 20 лет, захлестнули эмоции от победы над сверстниками из Канады со счетом 5-3. Причем все 5 шайб российские хоккеисты забросили в последнем периоде. Однако потом в гостинице и в аэропорту, утверждают тренеры, их поведение не выходило за рамки общепринятых приличий. 6 января, примерно в 6 утра по местному времени, в аэропорту города Буффало в штате Нью-Йорк, команда должна была сесть на самолет американской авиакомпании «Дельта», чтобы лететь в Атланту и там потом пересесть на рейс, следующий в Москву. Однако, как сообщила представитель «Дельта» Сьюзен Эллиот, экипаж рейса 1266 отказался взять на борт группу из 30 молодых россиян, чье поведение, как сказано в ее заявлении, угрожало безопасности полета. Их билеты были перебронированы на более поздние сроки, а багаж снят с самолета и вынесен обратно в зал отлета. Большинство западных информационных источников цитируют слова водителя автобуса, который привез российских хоккеистов из отеля в аэропорт. Этот человек, которого зовут Кёртис Холл, сказал следующее.
«В 3:00 ночи, когда я забирал их из отеля, трезвыми их назвать было трудно. Я уверен в том, что говорю. Эти ребята так набрались, что пару-тройку их друзья просто занесли и сгрузили на сиденье».
В интернете существуют свидетельства, в том числе фото и видеозаписи, того, что российские юноши действительно были пьяны. По законам штата Нью-Йорк, лицам моложе 21 года строго запрещено употреблять любые спиртные напитки, однако в России алкоголь разрешен с 18 лет. На что особенно указывают руководители сборной, настаивающие, однако, на том, что молодые хоккеисты всего лишь пригубили шампанского из победного кубка. Пресс-секретарь российской сборной Михаил Зислис сказал, что не понимает столь жесткой реакции авиакомпании «Дельта» и аэропорта. А вот что заявил сегодня телеканалу «Вести-24» главный тренер команды Валерий Брагин.
Спокойно, вот мы сидели, все руководители ждали, пока прошла вся наша делегация. Последний делегат прошел, и вдруг через 5 минут вся команда выходит назад. Вообще непонятная ситуация. Вообще никаких ни скандалов не было, ничего. Они зашли в майках пару раз, там кто-то сказал, Россия чемпион, и все, сели на свои места. И тут же взяли, через 5 минут всех вывели, не объясняя ни причин, ничего. Говорит, мы вас снимаем с рейса, получайте багаж. Какой алкоголь вообще может быть? Мы из кубка победного выпили там по глотку шампанского, и все. Все прошли регистрацию, все пошли в самолет, сели. Ситуация, она такая непонятная. Искали какую-то причину, чтобы нас как-то, в общем-то, уколоть.
В результате российскую сборную разместили в отеле при аэропорте, где, по словам местного клерка, ребятам нужно было проспаться. Теперь хоккеисты должны прилететь в Москву 8 января 2 группами на разных рейсах – из Нью-Йорка и из Атланты. Александр Гостев, Радио Свобода.
Обращает на себя внимание совершенно советская по стилю реакция на случившееся в аэропорту в Буффало тренера российской сборной Валерия Брагина, попытавшегося опровергнуть факты, подтвержденные многочисленными свидетелями. Мой коллега Андрей Шарый беседует с обозревателем газеты «Спорт день за днем» Александром Горбуновым.
Как вы думаете, эту историю все спустят на тормозах или случившееся станет предметом для какого-то разбирательства в Федерации хоккея России?
Я думаю, что все спустят на тормозах, а если и будут разбираться, то только в каком-то своем узком кругу и пожурят немножко победителей, и все. Что касается тренеров, признаться, меня удивила видеозапись, на которой я увидел, как они на льду распивают виски в Баффало после матча. Это поразительно со всех точек зрения. Во-первых, никогда никакие тренеры ни в советские времена, ни в какие вообще на льду не занимались распитием спиртных напитков. А во-вторых, насколько я знаю, в Штатах существуют вообще строгие законы, чтобы в общественных местах выпивать категорически запрещено, доставать даже алкогольные напитки, вынимать их из бумажного пакета. Молодые люди повели себя в полном соответствии с тем, что они собой представляют вообще в жизни. Сколько бы мифов ни ходило о том, как нарушали режим там выдающиеся хоккеисты прошлого, все равно никто не может вспомнить, чтобы такое массовое коллективное безумие, из-за которого их не пустили в самолет. Но все это было сделано, кстати говоря, в целях безопасности полета других пассажиров, я прекрасно понимаю. Так вот, сколько бы мифов ни ходило, они никогда так себя не вели.
Насколько хоккейная советская российская традиция действительно связана с употреблением крепких алкогольных напитков? Вот это поколение 70-х, 80-х годов, многократных чемпионов мира и всего остального. Вот такая мифологическая фигура советского богатыря-хоккеиста, который не только должен обыграть канадских профессионалов или чехословацких друзей, но и при этом способен это сделать в любом состоянии и крепко заложить после этого дело.
Это из области мифологии, потому что все зависело от конкретных людей. Какие-то хоккеисты вообще не выпивали, насколько известно, хотя выражение «не пьющий хоккеист», оно было как бы даже ругательным. Другие хоккеисты, выпивая, знали меру. Допустим, после побед, да? А третьи могли выпить столько, что никто никогда не осилил бы такую дозу, но они при этом никогда не вели себя так, чтобы предстать в непотребном виде на публике, в обществе.
В советское время существовали многочисленные механизмы контроля за поведением, в том числе советских спортсменов за границей. Понятно, что, предположим, молодежная сборная Советского Союза в каком-нибудь там 83-м году, если бы выехала в Соединенные Штаты Америки, то сопровождали бы и товарищи в серых костюмах, и по партийно-комсомольской линии, понятно, были бы разговоры, и тренер, видимо, положил бы партбилет после этого дела. Какая-то система компенсации этой тоталитарной системы контроля в российском хоккее, видимо, она нужна, исходя из того, что все-таки вот эти 20-летние ребята так себя ведут?
Сейчас же нет никаких сдерживающих факторов и элементов. Я после финала, который я смотрел ночью, я был поражен, как молодые люди матерились в телекамеру. Но, с другой стороны, я потом подумал, а почему бы им не материться в телекамеру, если на телевидении сейчас матерятся деятели литературы и искусства?
Понятно, что не дело хоккейных тренеров заниматься морально-этическим воспитанием и учить правильно говорить и правильно себя вести. Тем не менее, могут существовать в нынешней ситуации какой-то механизм контроля за поведением игроков, или это невозможно?
Сегодня вот эти прежние методы, конечно, работать не могут и не будут работать. Сдерживать и обучать можно только путем наказаний, предусмотренных в контрактах профессиональных хоккеистов, футболистов. Вот они приедут сюда, да, вернутся, но их будут встречать как победители чемпионата мира. За что их наказывать? За то, что они нахулиганили в аэропорту? Ну, похулиганили, дальше что?
Видимо, на уровне профессионального клуба такое вообще не может произойти.
Я уверен, что исключено.
Со спортивным обозревателем Александром Горбуновым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве ненадолго до выяснения личности был задержан оппозиционный политик Владимир Милов. Это произошло возле здания СИЗО на Симферопольском бульваре, где проходит пикет в поддержку арестованных оппозиционеров. Рыболовная шхуна «Партнер» под камбоджийским флагом, подавшая ранее в пятницу сигнал бедствия у берегов Сахалина, в Татарском проливе предположительно затонула. На борту шхуны находится около 14 россиян. МЧС России не подтверждает информацию об отсутствии света в некоторых поселках Московской области. Между тем, ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают об отсутствии электричества, в частности, в поселках Кратово и Удельное Раменского района. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отклонил предложение парламента о вынесении на референдум вопроса о продлении срока президентских полномочий. В Великобритании повышен уровень террористической угрозы от значительного до опасного, об этом сообщает BBC. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы» итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Некоторые темы программы. Победный для молодежной сборной России чемпионат мира по хоккею окончился скандалом. Электроснабжение в Московской области удалось восстановить с огромным трудом. Россия празднует православное Рождество. Почему у всех такие постные лица? Программа «Время свободы» итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор прессы. Сегодня он посвящен ситуации в Казахстане, где обсуждается вопрос о проведении референдума по изменению Конституции и продлении полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года. По последним сообщениям, Назарбаев отклонил предложение парламента провести референдум. О том, что пишут по этому поводу в казахстанских газетах, моя коллега Малика Рахманова. Малика рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин. Как пишет оппозиционная газета «Республика», указ президента об отклонении предложения парламента ввести поправки в Конституцию и провести референдум о продлении срока полномочий Нурсултана Назарбаева до 2020 года вошел в силу сразу после его подписания накануне вечером. Согласно закону, решение о назначении республиканского референдума принимает президент Казахстана. Он вправе отклонить предложение парламента. Однако в этом случае парламент может преодолеть вето главы государства. Законодатели вправе большинством голосов принять закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию, после чего президент подписывает закон и выносит его на республиканский референдум, пишет газета «Республика». Вчера инициативная группа собрала более 3 миллионов подписей в поддержку идеи проведения выборов, пишет газета. Эта процедура продлится до 10 января. И далее цитата. «Учитывая всю важность вопроса, депутаты в едином порыве вполне могут пойти против воли своего мудрого лидера и преодолеть таки президентское вето. Тем более, что инициатор идеи референдума Ерлан Сыдыков уже намекнул на это», заключает автор статьи в газете «Республика».
Малика, посол США в Казахстане Ричард Хогланд выступил с резкой критикой инициативы продлить срок полномочий президента, назвав планируемый референдум по этому вопросу отступлением от демократии. Как отреагировала на эти высказывания иностранная пресса?
Валентин, американская газета Financial Times пишет, что законодатели давят на своего авторитарного президента по поводу референдума и продления его 21-летнего правления богатой нефтью страной до 2020 года. Сторонники референдума считают, что альтернативы Назарбаеву нет, пишет газета. По их мнению, президентские выборы потребуют больших финансовых ресурсов, которые лучше бы было потратить на модернизацию Казахстана и диверсификацию экономики. Далее газета цитирует главу оппозиционной партии «Азад» Амирджана Касанова. По его словам, казахская элита обязана Назарбаеву за сказочные богатства, поэтому способствовала в продвижении идеи провести референдум, чтобы быть уверенными в том, что президент останется у власти. Цитата. «Мы видим развитие культа личности в Казахстане. К сожалению, президент начал верить своим чтецам». Конец цитаты. Агентство Associated France Press пишет, что первый и единственный постсоветский лидер Казахстана не объяснил, почему он отказал своим сторонникам и политической элите в их инициативе продлить срок полномочий президента. Однако некоторые аналитики предположили, что эту идею выдвинули только для того, чтобы отказом Назарбаев мог улучшить свой имидж на Западе, в смысле демократических взглядов, пишет агентство. Казахстан рассматривается Соединенными Штатами как остров политической стабильности в регионе, где доминируют этнические политики, которые уже видели насилие в соседних республиках Кыргызстане и Узбекистане. Однако стабильный инвестиционный климат основан на предположении и идее о том, что Назарбаев либо будет оставаться в должности еще долгое время, либо в состоянии организовать плавный переход и передачу власти кому-то из своего клана. Валентин?
Спасибо, Малика. Напомню, что Малика Рахманова подготовила сегодняшний обзор иностранной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». В московском регионе ремонтные работы на энергосетях до сих пор не завершены. МЧС и энергетики заявили о восстановлении энергоснабжения Подмосковья к 22 часам 6 января. Ранее сообщалось, что электроснабжение Подмосковья будет полностью восстановлено к вечеру 7 января. На деле работы аварийных бригад продолжаются, и далеко не во всех населенных пунктах есть свет. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Московской области Вера Володина.
Полного восстановления энергоснабжения в Подмосковье все еще нет. Можно говорить лишь о том, что Московская объединенная электросетевая компания к 22 часам четверга подключила к системе все свои объекты, а в муниципальных электросетях работы продолжатся 7, возможно, и 8 января. Прошедшей ночью МОЭСК восстановил еще 6 линий электропередач, а утром на работу вышли 344 аварийных бригады. До этого сообщалось, что без света остается более 1500 человек. По разным неофициальным данным, у энергетиков есть много работы в Раменском, Шатурском, Орехово-Зуевском районах. Судя по видеообращению к жителям главы Раменского района Владимира Демина от 6 января, несколько поселков района все еще находятся в ожидании света.
К сожалению, заявки еще имеют место, и аварийные службы выезжают по этим заявкам, чтобы исправить те или иные нарушения. В наших поселках ситуация, конечно, меняется в лучшую сторону, но проблемы еще существуют. По родникам они практически сняты. По удельной, я думаю, что мы закончим со всеми работами завтра. И по Быкову точно так же. Вот в отношении Ильинки порывов очень много. Думаю, что нам потребуется 2 дня. Самая трудная обстановка на протяжении всех дней была в Кратово. Она и сегодня такова. Несмотря на наши усилия, работа остается минимум на 2 дня. Думаю, что в субботу мы закончим их. И если и будут какие-то заявки, то они будут носить частный характер. Работает большая группировка сил. Это около 30 транспортных единиц. В основном это автовышки, электрики, группировки сил наших предприятий, что позволило нам сделать большие работы. Будем надеяться, что в ближайшее время я все же сообщу вам об окончании ликвидации последствий ледяного дождя. Мы будем делать все от нас зависящее.
Заросшие просеки, неактуальные нормативы или какие-то иные проблемы привели к тому, что объекты энергоснабжения Подмосковья не выдержали погодных явлений. В этом начинают разбираться федеральные ведомства. Вот что заявил журналистам глава Минрегиона Виктор Басаргин, проехавший накануне по обесточенным подмосковным населенным пунктам.
Как сегодня реализуются все инвестиционные планы по нашим муниципальным образованиям развития сетевого хозяйства? Я сразу скажу, что в тариф однозначно закладывается инвестиционная составляющая и составляющая по содержанию электросетей. Каким образом используются эти финансовые ресурсы? Ну, мы сейчас вот по надежности все это увидели.
Напомню, в конце декабря из-за обрыва обледеневших проводов были обесточены десятки населенных пунктов Московской области, а сильный снегопад 2 января привел к новым отключениям. В 18 районах Подмосковья был введен режим чрезвычайного положения. В общей сложности 400 тысяч человек оставались без света, а где-то без тепла и без водоснабжения. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сегодня мы завершаем цикл, посвященный защите историко-архитектурных памятников в российской столице. В минувшем году защитники московской архитектуры оставили десятки таких памятников. Корреспондент «Радио Свобода» Карина Гамиров рассказывала нашим слушателям о защите Кадышевской слободы, деревянных строений в Ленинской, бывшей Симоновской слободе, дома купца Василия Быкова и палаты купцов Михаила и Ивана Гурьевых, строений на Садовнической улице. Заключительный материал цикла Карина Гамиров посвятил прогнозируемому влиянию на архитектурный облик Москвы чемпионата мира по футболу 2018 года.
Чемпионат мира по футболу – это всегда большое строительство спортивных сооружений, гостиниц, транспортных узлов. Какое влияние оно окажет на архитектурный облик Москвы? У микрофона «Радио Свобода» координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Одним из центральных объектов, которые должны быть реконструированы к проведению чемпионата мира по футболу, должен стать исторический стадион «Динамо». Стадион «Динамо», построенный в 1928 году по проектам Александра Лангмана и Леонида Чирикозера, является объектом культурного наследия регионального значения. Закон запрещает реконструкцию таких объектов. И тем не менее мы знаем о существовании проекта не просто усовременивания этой спортивной арены, а превращения ее в совершенно новый объект фактически. Мало того, что количество мест для болельщиков на этом стадионе будет резко увеличено, но там появятся совершенно новые площади, в том числе развлекательного и офисного назначения. Там появится новый спортивный арена. Одновременно с этим будет произведена реконструкция Петровского парка, окружающего стадион, а Петровский парк тоже является памятником. К сожалению, таким образом, мундиально несет удар по культурному наследию Москвы, и это очень печально. Это в некотором смысле тенденция, которая характерна не только для России. Почему-то спортивные сооружения не воспринимаются в качестве объектов культурного наследия. Но для нас стадион «Динамо» – это не просто старый стадион. Это не просто памятник конструктивизма 28-го года. Недаром рядом с этим зданием стоит памятник Льву Яшину. Этот стадион, в частности, был памятью о Льве Яшине. Сейчас он превратится просто в некий коммерческий объект, который, несомненно, будет приносить прибыль своим владельцам. Но память будет утрачена. И гордость будет утрачена. Останется одна прибыль.
Другой важный аспект, подчеркивает координатор архнадзора Наталья Самовер, это транспортный.
Стадион «Динамо» расположен на Ленинградском шоссе. Уже сейчас там очень тяжелая транспортная ситуация. Новый объект, который предполагается там построить, рассчитан на единовременное пребывание около 60 тысяч человек. Я с ужасом представляю себе, как эти люди будут пребывать и отбывать. 45 тысяч одних болельщиков, которые могут присутствовать там на матче при максимальном заполнении трибун. Станция метро «Динамо» и Ленинградский проспект. И больше никаких возможностей приехать и уехать. Боюсь, что это один из тех непродуманных проектов, которые возникали при Юрии Михайловиче Лужкове, который сейчас останавливает мэрию. Я хочу напомнить, что стадион «Динамо» был закрыт в 2008 году, а решение о его реконструкции было принято в 2007 году, когда ни о каком мундиале еще было слыхом не слыхано. В те же годы принимались решения, за которые мы сейчас платим транспортным коллапсом и разрушением объектов культурного наследия. Самое разумное решение было бы, пока еще не поздно, перенести главный стадион мундиаля на ту площадку, где существует возможность организовать необходимую транспортную инфраструктуру и где не будет необходимости уничтожать культурное наследие.
Размышляет координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер. А вот что думает о влиянии чемпионата мира по футболу 2018 года на один из памятников столичной архитектуры, стадион «Динамо», и прилегающие объекты, координатор проекта «Москонструкт», исследователь и защитник архитектуры 20-30-х годов прошлого века Николай Васильев.
В лучшем случае останутся только внешние фасады. Они будут при этом подавлены совершенно немасштабной вот крышкой, которая должна будет накрывать стадион. Все внутренности, трибуны и все вот эти вещи, они тоже будут утрачены. От нас останется в лучшем случае муляж, кому же совершенно сделаем масштабы. Также мы потеряем всю территорию комплекса. То есть там уже начались сносы, тот же бассейн «Динамо», который недавно сломали осенью, он не был заявлен на памятник архитектуры, его уже успели сломать. Весь комплекс стадион «Динамо», он как бы граничит с Петровским парком, по сути, это большой такой даже градостроительный комплекс, ландшафтный, связанный там с большим количеством исторических событий, просто архитектурных достоинств, потому что больших комплексов застройки советского времени до войны у вас осталось очень немного. Конечно, 60 тысяч человек ты не разместишь на той части стадиона, которая сейчас, но в Москве достаточно много стадионов построено рядом. Я говорю про то же направление Ленинградского проспекта, Ленинградского шоссе, и это новая арена на Ходынском поле. Чуть дальше они собираются делать арену на Тушинском поле, где аэродром, и, соответственно, нагружать еще одним стадионом ту же самую магистраль, это, ну, некая, мне кажется, большая глупость.
Говорит координатор проекта «Москонструкт» и защитник архитектуры 20-30-х годов прошлого века Николай Васильев. В минувшем году защитники столичной архитектуры отстаивали десятки исторических памятников. Сегодня они предупреждают, чемпионат мира по футболу 2018 года может нанести культурному наследию еще один серьезный урон. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве ненадолго до выяснения личности был задержан оппозиционный политик Владимир Милов. Это произошло возле здания следственного изолятора на Симферопольском бульваре, где проходит пикет в поддержку арестованных ранее оппозиционеров. Рыболовецкая шхуна «Партнер» под камбоджийским флагом, подавшая ранее в пятницу сигнал бедствия у берегов Сахалина в Татарском проливе, предположительно затонула. На борту шхуны находится предположительно 14 россиян. МЧС России не подтверждает информацию об отсутствии света в некоторых поселках Московской области. Между тем, ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают об отсутствии электричества, в частности, в поселках Кратово и Удельное Раменского района. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отклонил предложение парламента о вынесении на референдум вопроса о продлении срока президентских полномочий. В Великобритании повышен уровень террористической угрозы от значительного до опасного. Об этом сообщает BBC. На западном берегу Иордана израильские солдаты по ошибке застрелили 65-летнего мирного палестинца. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за взрыв в южной провинции Кандагар. При взрыве, совершенном смертником в общественной бане города Спинбалдак, 17 человек погибли и более 20 были ранены. На северо-западе Пакистана в результате ракетного обстрела убиты 5 предполагаемых боевиков. По предварительным данным местных спецслужб, по машине, в которой находились экстремисты, было выпущено несколько ракет с американского беспилотного самолета. Европейский Союз не примет предложение Ирана проинспектировать его ядерные объекты. Как заявила агентство Рейтер верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, такие инспекции должны проводиться специалистами Международного агентства по атомной энергии. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Я хочу процитировать вещь, которая меня страшно заинтриговала. Это анонс одной из тем вашей программы. 2011 год. Величайшая угроза. Большой ноль. Это что за угроза?
Но мы продолжаем подводить итоги года и давать прогнозы на Новый год. И одно из любопытных исследований было сделано консалтинговой фирмой, которая называется Eurasia Group. Ее основал такой, ну, скажем так, молодой талант, молодая звезда американской политологии. Зовут его Айан Бремер. И он действительно совсем молодой человек. Начал с 25 тысяч долларов свою консалтинговую фирму. Ну, а сейчас она уже оценивается в миллионы. И вот они вывели, такой, составили такой список угроз на 2011 год, в котором, как ни странно, например, нет Ирана, вообще нет России, и на восьмом месте есть Пакистан.
А хочешь спросить, а что у них есть?
Ну, вот к нулю-то я подойду как раз сейчас. Но на самом деле Иран присутствует в этом списке, но в числе так называемых красных селедок.
Много загадочных названий.
Валя, не смейтесь, это очень серьезный прогноз, тем не менее. Красная селедка — это на самом деле перевод прямой на русский язык, это отвлекающий маневр. И по их мнению, Иран не будет представлять непосредственную угрозу в 2011 году, потому что ядерного оружия за этот год они создать не успеют. То есть будет такой вялотекущий дипломатический процесс, который будет периодически прерываться, будут ужесточаться санкции, к санкциям будут подключаться все больше и больше стран. То есть это такой вялотекущий процесс, который вот ничего, никакой вспышки дать не может. А на вершине этого списка находится действительно большой ноль. И большой ноль – это G0 по-английски. То есть так же, как G8 и G20, большая восьмерка, большая двадцатка, а вот теперь есть большой ноль. Большой ноль – это на самом деле мир не с одним полюсом, а вообще без полюсов. То есть при том, что спадает влияние Соединенных Штатов в мире, мир остается без лидера. И вот это, по мнению политологов, является самой большой угрозой, потому что при этом уже невозможно будет сдержать экономические и геополитические амбиции, например, такой страны, как Китай. Некому будет сдерживать Северную Корею, хотя я лично сама не согласна. Я считаю, что, например, если Китай ничто не будет сдерживать, то он как раз и сдержит Северную Корею. Но они так не считают. Так что вот этот самый большой ноль. Но мы пригласили, естественно, других политологов, помимо интервью с самим Айаном Бремером. У нас есть и другие политологи, которые оценивают вот этот самый большой ноль и его последствия.
Спасибо, Ирина. Очень интересно. Добавлю, что еще одна тема сегодняшней программы – это как будут складываться отношения в новом Конгрессе США. Все это в 22 часа по московскому времени.
Доклад президента.
А мы продолжаем программу «Время свободы». В США обсуждают итоги расследования экологической катастрофы в Мексиканском заливе, вызванной взрывом нефтяной платформы компании BP в апреле прошлого года. По мнению президентской комиссии по изучению причин катастрофы, подобное происшествие не исключено и в будущем, если не реорганизовать всю отрасль. Слово Алану Давыдову.
Доклад президентской комиссии в полном объеме будет опубликован на следующей неделе, но в его 48-страничном фрагменте, обнародованном в четверг, содержится вывод о высокой вероятности повторения сценария подобного трагедии на нефтяной платформе Deepwater Horizon, если не будут проведены реформы как в практике бурения, так и в государственном регулировании отрасли. Все три компании, оперировавшие на буровой, BP, Transocean и Halliburton, стремились сэкономить время или деньги. В докладе говорится, что проблема выходит далеко за пределы человеческой ошибки и что недостатки в обеспечении обеспечения безопасности нефтедобычи носили системный характер. В качестве свидетельства комиссии перечисляет 9 инженерных решений, которые, по ее мнению, повысили вероятность взрыва, в том числе изъяны в цементировании скважины, допущенные компанией Halliburton, и решение компании BP сократить число стабилизаторов ствола скважины. Продолжается выяснение причин отказа донного предохранителя, который, по идее, должен был предотвратить утечку нефти в воды залива. Поможет ли этот доклад президентской комиссии точно уяснить причины катастрофы в Мексиканском заливе? Этот вопрос я задал Майрону Эбелу, директору программы изучения проблем энергетики и глобального потепления Вашингтонского института конкурентного предпринимательства. Нет, не думаю, что это удастся сделать с помощью только одного доклада. Часть картины уже воссоздана рядом исследовательских групп, независимо от президентской комиссии. Вместе с тем, уже сегодня ясно, что экологический ущерб от катастрофы оказался намного меньше, чем предполагалось ранее. Один из уроков состоит в том, чтобы не допускать переоценки ущерба, которая была использована в целях антиотраслевой пропаганды. Сейчас энергетическим компаниям и регулирующим органам предстоит разработать новый регламент техники безопасности нефтедобычи. Что здесь, на ваш взгляд, будет самым важным? Это будет вопрос о том, стоит ли продолжать распыляться на несущественные мелочи, не способные стать факторами катастрофы. Не лучше ли сконцентрироваться на ключевых проблемах и рисках? Будет нелегко преодолеть инерцию органов инспекции буровых, не желающих существенно менять регламент проверок. Однако данный вопрос имеет критически важное значение. Майрон Эбел отмечает, что в целом для нефтедобывающих компаний соблюдение безопасности на буровых по определению является необходимостью, ибо возмещение ущерба в результате аварии может обрушить весь бизнес. С этой точки зрения компания BP всегда отличалась неважной репутацией, готовностью экономить время и средства за счет безопасности. По мнению эксперта, вместо ужесточения требований по безопасности нефтедобычи для всей отрасли, правительству лучше поставить компанию перед выбором. Если она коренным образом не улучшит свои методы работы, она будет лишена лицензии на глубоководную нефтеразработку.
Это был материал корреспондента Радио Свобода в Вашингтоне Алана Давыдова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор российской и западной благосферы, то есть рубрика «Сетевые разговоры».
Традиционный для западноевропейской литературы жанр рождественских историй российским блогерам, в общем-то, чужд. Тем не менее, пару произведений, появившихся в сети под православное Рождество, вполне можно охарактеризовать как «Christmas Story» по-русски. В блоге петербургского городского портала «Фонтанка.ру» журналист Евгений Вышенков рассуждает о возможном сценарии второго пришествия.
Догмат о втором пришествии прост. Рано или поздно все же царству его не будет конца. С атеистической точки зрения я бы сына с возвращением предостерег. Второй раз распять могут. За столько лет человечество договорилось, когда и где Иисус родился, на каком этаже какого дома прошла тайная вечеря, по какому пути от места приговора нес крест, на каком точно камне воткнули крест. Сотни миллионов людей просто знают, где и как, начиная с рождения, все происходило, что подтверждается доходами Израиля от туризма. Ни в коей мере не желая обидеть, а токмо используя права атеиста в свободной стране, позволю себе предположение, основанное на концепции второго пришествия и подкрепленного здравым смыслом. Утверждаю. В конце концов, явится. Предполагаю последствия. Царство вечное. Но временное. Вначале, конечно, он перекует народам мечи на орала, копья на серпы, а люди прекратят учиться воевать. Чуть позже все же Иисус может обратить внимание на некоторые мелкие неточности. Как-то. Родился он не в Вифлееме, а, например, недалече от него. Тайная вечеря проходила не как сворачиваешь резко вправо от Явских ворот в крепостной стене Иерусалима, где сегодня армянский квартал, а чуть левее. Голгофа была, например, не на месте храма, а, например, в полукилометре. Многое придется ему уточнить. И все. Этого никто ему и не простит. Миллиарды людей намолили святые места, узаконили их до миллиметра, а тут понаехали, понимаете ли, и причтут его к рогатому. А все потому, что страшен и атеист, и верующий, который точно знает.
Московский журналист Дмитрий Ольшанский облекает свою рождественскую историю в формат политического прогноза.
Я думаю, что темой выборов 2011 года будет русскость. По крайней мере, будь я кремлевский пиарщик, я бы принял такое решение. Разумеется, весьма осторожная русскость, и все же. Просто потому, что выехать Единой России больше не на чем. Свобода опасна, модернизация неинтересна, а разговоры про будущее наших детей и вовсе пахнут Ильфом и Петровым. Так что они будут вспоминать бедного Солженицына с его сбережением нации. Вышлют несколько нелегалов. Возможно, возродят Рогозина. А может быть, заманят Поткина и Тора в список ЛДПР. Ну и, конечно, Путин скажет что-нибудь такое обтекаемое, но очень патриотическое, типа «тост за русский народ». А потом вдруг все переменится. Путин уйдет в отставку, президентом опять станет Медведев, Ходорковского помилуют. И начнутся весной 2012 года, правильно, начнутся реформы. Это будет серьезно, жестоко и надолго. Если, конечно, хаос не вмешается, и великие потрясения опять не утилизируют Столыпина.
Американская блогосфера обсуждает новое, специально отредактированное для детей издание «Приключения Гекльберри Финна». По предложению профессора английской литературы Алана Гриббена, издательство New South Books заменяет слово «негр», встречающееся в книге 219 раз, на слово «раб». Решение объясняется тем, что якобы постоянное использование этого слова мешает школьникам по-настоящему погрузиться в мир замечательного романа. Газета «Нью-Йорк Таймс» организовала на своем сайте широкую дискуссию по теме. В поддержку Гриббена высказался его коллега, профессор английской литературы Джеймс Дюбин.
У школьников должна быть возможность читать, если так решит их учитель, измененные классические произведения. В конце концов, речь идет о детях и об их учителях, многим из которых преподавать Марка Твена будет удобнее именно в версии, предложенной издательством «New South». Потом в старшей школе или в колледже у них еще будет возможность вернуться к оригинальному тексту и посмотреть, как там исследуется и в конечном итоге побеждается ханжество. При нынешнем обилии игр и других электронных развлечений я готов поддержать любую попытку научить детей читать и получать удовольствие от чтения великой литературы.
Среди аргументов, выдвинутых противниками редактирования классики, особенно выделяется, на первый взгляд, наивный вопрос писательницы Франсин Проуз. А чем, собственно, слово «раб» лучше слова «негр»?
Расовые ярлыки бесспорно отвратительны, но куда отвратительнее порядок, при котором к людям можно было относиться как к собственности, при котором их можно было бить, продавать и покупать. Слово «негр» и «раб» даже с очень большой натяжкой не являются синонимами. Проблема героя романа Джима состоит не в том, что его называют негром, а в том, что он является движимым имуществом, которому можно даровать свободу, а можно и вернуть хозяину. Вместо того, чтобы вырезать из романа слово «негр», следовало бы напомнить ученикам, что каким бы неприятным оно ни являлось, еще более неприятен тот факт, что Соединенные Штаты были когда-то рабовладельческим обществом.
Похоже, именно об этом и хочет забыть как минимум часть американцев. Вчера первое заседание Палаты представителей Конгресса США в новом составе началось с торжественного зачитывания текста Конституции. Как сообщил политическому блогу «The Hill» помощник республиканца Боба Гудлета, председательствовавшего при чтении исторического документа, оригинальный текст Конституции на этом заседании прочитать было невозможно.
Конституция прозвучит в ее самой современной, определяющейся поправками форме. То есть законодателям нельзя будет зачитывать политически неудобные пассажи, в частности, статью 3 второго раздела, где речь идет о том, что представители и прямые налоги распределяются между отдельными штатами пропорционально численности их населения, причем при таких подсчетах раб считается человеком лишь на 3/5.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве ненадолго до выяснения личности был задержан оппозиционный политик Владимир Милов. Рыболовецкая шхуна «Партнер» под камбоджийским флагом, подавшая ранее в пятницу сигнал бедствия у берегов Сахалина, предположительно затонула. На ее борту находятся, по предварительным данным, 14 россиян. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отклонил предложение парламента вынести на референдум вопрос о продлении срока его полномочий. В Великобритании повышен уровень предупреждения о террористической угрозе от значительного до опасного. На западном берегу Иордана израильские солдаты по ошибке застрелили 65-летнего мирного палестинца. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за взрыв в южной провинции Кандагар, который унес жизни 17 человек. На северо-западе Пакистана в результате ракетного обстрела убиты 5 предполагаемых боевиков.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Из-за ставших уже традиционными длительных новогодних каникул экономика России в 2011 году, согласно оценке экономистов, потеряет более 800 миллиардов рублей или около 26 миллиардов долларов в пересчете. При этом ущерб федеральному бюджету будет сопоставим с его отдельными расходными статьями, в частности, на культуру. Подробнее об этом Иван Трефил в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Изменения в российский трудовой кодекс, продляющие новогодние каникулы, были приняты в конце 2004 года. Причем законодатели рассчитали так, что в любом случае, с учетом переноса выходных, их продолжительность составляла 10 дней. Тогда же было сокращено количество выходных дней в первой декаде мая. За эти годы предпринимались неоднократные попытки вернуть все обратно. Причем авторы этих инициатив использовали весьма широкий набор аргументов. От заботы о здоровье населения, проводящего начало года в непрерывных праздничных застольях, до защиты интересов государства, несущего значительные экономические потери. Насколько они ощутимы для страны? Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Ощутимый, потому что в январе всегда бывает спад ВВП. Он ВВП, скажем, в январе бывает обычно процентов на 15 ниже, чем в декабре. Это бессмысленная роскошь, потому что нужно было бы либо сократить эти праздники, либо переместить их в май, когда, по крайней мере, люди могли бы что-то сажать на своих участках. В начале января им остается только бесконечно праздновать 10 дней, а после этого действительно долго приходить в себя, после обильных празднований.
Согласно исследованию консалтинговой компании ФБК, в 2010 году потери российской экономики от 10-дневных новогодних каникул составили 700 миллиардов рублей, а в этом году они будут еще более значительными. О методике, применяемой в этих расчетах, рассказывает директор департамента стратегического анализа этой компании Игорь Николаев.
На самом деле в этих расчетах мы исходили из такой простой, но фундаментальной и, как мне кажется, верной политэкономической предпосылки. Новая стоимость, валовый внутренний продукт, производится, когда функционирует производство товаров и услуг. Если производство не работает или оно существенно сокращается, как выходные дни, то, соответственно, новая стоимость ВВП не генерируется в том объеме, как если бы эти дни были рабочие. Счет-то простой. И известен прогнозный ВВП на следующий год. Известно, сколько будет рабочих дней, выходных. Надо принять еще во внимание, что и в выходной день какие-то отрасли работают, если отрасли с непрерывным циклом производства. Надо, естественно, принять во внимание торговля на самом деле, как работает.
В итоге, по словам Игоря Николаева, по итогам нынешнего года экономика России из-за новогодних праздников недосчитается более 800 миллиардов рублей. Однако с учетом того, что 5 дней в начале января население в любом случае бы отдыхало, реальные потери будут в 2 раза меньше.
Если мы это все примем во внимание, то получается максимальная такая теоретическая оценка 840 миллиардов рублей. Это ущерб для экономики по ВВП от 10-дневного празднования Нового года. Ни одна страна в мире не может себе позволить начинать год с того, что 10 дней не работать. Наверное, хватило бы и для Нового года, и для Рождества Христова, плюс обычные выходные и 5 дней. Вот реальный вычет, уже не теоретический, а фактический, это в 2 раза меньше, это 420 миллиардов рублей для ВВП.
Также были рассчитаны и размеры ущерба, который понесут и бюджеты разных уровней. Всего за 10 дней праздников федеральная казна, например, недополучит 144 миллиарда рублей, соответственно, за 5 дней – 72 миллиарда. Игорь Николаев продолжает.
Получается, они достаточно просто, потому что у нас известно, сколько доходы федерального бюджета в процентном отношении от ВВП. Вот если потери по ВВП 840 миллиардов рублей, а доходы федерального бюджета составляют 17,2% от ВВП, то вот вам 144 миллиарда рублей – это вычет для федерального бюджета. Реальный вычет – это 72 миллиарда рублей. У нас, опять же, в процентном отношении к ВВП доходы бюджетов регионов, они примерно такие же, как и доходы федерального бюджета. Поэтому и потери региональных бюджетов будут сопоставимы.
Впрочем, как признает Игорь Николаев из консалтинговой компании ФБК, все реальные потери экономики от любых длительных праздников России подсчитать все равно невозможно.
У нас же получается, на самом деле, за несколько дней уже, в общем, не очень-то работает экономика. И после медленно входим в эту экономику. А если еще попытаться учесть не чисто экономические, но вот такие факторы, а что происходит особенно в провинции? Это люди состоятельные, могут позволить себе уехать куда-нибудь за рубеж, на зимние каникулы. А там действительно, вот в маленьких городках, это беспробудное празднование, это пьянки, это смерти от бытового травматизма, от отравления алкоголем. Поэтому для многих в провинции эти 10-дневные каникулы, знаете, к ним тоже готовятся, их надо пережить.
Социологические опросы показывают неуклонное сокращение доли российских граждан, положительно относящихся к длительным новогодним каникулам. Однако, как предполагают эксперты, власти ближайшие два предвыборных года вряд ли пойдут на сокращение их продолжительности.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Социологический центр Московского государственного университета имени Ломоносова принял участие в международном исследовании по проблемам здоровья и здравоохранения. Насколько ответственно относятся россияне к своему здоровью? Как оценивают граждане систему здравоохранения в стране? Много ли в России сторонников здорового образа жизни? Этим вопросом посвящена рубрика, которую подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В исследовании приняли участие страны постсоветского пространства. Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Грузия, Армения и Азербайджан. В России опрос был проведен в 52 субъектах федерации среди 3000 респондентов. У социологов была возможность сравнить результаты этого исследования с данными 2001 года. О том, как сейчас оценивают россияне свое здоровье, рассказал Радио Свобода профессор Сергей Туманов, доктор философии, руководитель социологического центра МГУ.
Вы знаете, есть некоторые такие международные объективные показатели состояния здоровья. Ну, скажем, вот способность пройти километр или подняться в гору без передышки. Так вот, по этому показателю за 9 лет, собственно, никаких изменений не произошло. Одному человеку из 4 трудно пройти 1 километр, и одному из 5 трудно подняться в гору. Есть еще один такой же, ну, более-менее объективный показатель, это наличие хронических заболеваний, которые ограничивают действие человека. Вот здесь, в этом году, людей, у которых есть хронические заболевания, приблизительно 1/3, 36%.
По сравнению с 2001 годом, количество людей, имеющих хронические заболевания, увеличилось или уменьшилось?
Судя по нашему опросу, уменьшилось. 44-36%.
То есть здоровье россиян улучшается?
В этом отношении да. Ну, собственно, и по самооценкам, наверное, тоже улучшается.
А что думают граждане о системе здравоохранения в стране?
А вот о системе здравоохранения они думают хуже, чем 9 лет тому назад. Удовлетворение системы здравоохранения в 2001 году было 27,5%, а в этом году 22,3%. Соответственно, неудовлетворены было 66,9%, а сейчас неудовлетворены 71,4%.
О чем это говорит? Что система ухудшилась или что-то происходит в головах людей?
Уж во всяком случае, то, что происходит в головах, точно. То есть люди, конечно, стали, на мой взгляд, просто требовательнее относиться к системе здравоохранения. Думаю, что критерий повысился.
Много ли в России сторонников здорового образа жизни?
Мы спрашивали, насколько для людей важно для поддержания здоровья вот ряд факторов. Быть активным, регулярно выполнять физические упражнения, правильно питаться, не злоупотреблять алкоголем, регулярно посещать врача, не курить. Так вот, скажем, быть активным в 2001 году считали нужным 63,2%. 60% респондентов. Сейчас 63,7%. То есть ничего не изменилось. Люди понимают, что надо быть активным. Что правильно питаться, 72%. Почти то же самое и сегодня. То есть основная масса людей понимает, от чего зависит их здоровье, и понимает, что нужно вести себя правильно. Но ведут себя правильно, к сожалению, уже существенно меньшее количество людей. То есть проблема здесь не в знаниях. Проблема здесь, с одной стороны, в некоторых традициях, к сожалению, далеко не лучше, скажем. Идем к врачу только когда уже что-то случится. И в условиях для этого. Ну, все понимают, что надо иметь хорошие зубы, но иметь сегодня хорошие зубы могут позволить себе очень немногие.
Можно ли, по вашим данным, сделать вывод о том, стали ли люди вести более здоровый образ жизни, чем 10 лет назад?
Ну, давайте посмотрим. Употребляют алкогольные напитки как минимум 2-3 раза в неделю. Это еще не алкоголизм, но это уже плохо. В 2001 году таких было 13,9%, сейчас 9,3%. Курят в 2001 году 34,9%, сейчас 31,1%. Вот видите, немножко меньше. Но с другой стороны, начинают курить в возрасте до 10 лет, все те же самые 10%, и курят больше 20 сигарет в день, то есть более пачки, даже больше, чем 9 лет назад. Тогда 5,9%, а сейчас 9,3%.
То есть все-таки положительная динамика есть?
Ну вот понимаете, число людей, которые курят, таких стало меньше, а число людей, которые курят больше одной пачки в день, стало даже больше. И к раннему курению приобщается ровно столько же, 10%. То есть позитивные изменения есть, но это не такие изменения, вот по поводу которых стоило бы аплодировать.
А какие факторы тут влияют? Ведь очевидно, что здесь нужна какая-то социальная реклама, разъяснительные кампании. На должном ли уровне это все в России?
Очевидно, что не на должном. У нас сегодня проблема, скажем, с курением и с алкоголем, конечно, не стала проблемой, которой государство занимается должным образом. Людей, которые сегодня просто спиваются так много, что эта проблема заслуживает куда больше внимания со стороны государства.
Какие можно сделать выводы? Насколько ответственно относятся россияне к своему здоровью, по вашим наблюдениям?
Ну, если говорить одним словом, то все-таки пока безответственно. В этом отношении мы, конечно, существенно отстаем от более благополучной Европы.
Профессор Сергей Туманов, руководитель социологического центра МГУ, в гостях у рубрики «Общественное мнение». Подводя итог, скажем, что по сравнению с 2001 годом перемен в области здоровья и здравоохранения социологи отмечают не так много. Хотя, конечно, обнадеживает то, что, согласно самооценке граждан, в России стало чуть меньше хронических больных.
Материал Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы», а в течение следующего часа мы поговорим о праздновании Рождества, об акции в защиту арестованных в Москве оппозиционеров, о чтении Конституции США на сессии в Конгрессе, о приключениях российской молодежной сборной по хоккею в Америке, об отношениях России и ЕС и о российских экологах как оппозиционной силе. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Северная Корея должна взять на себя обязательство воздерживаться от каких-либо провокаций.
Он попытался прорваться в кабине пилотов. В руках у него был какой-то предмет.
Тимошенко начала знакомиться с первым из 17 томов уголовного дела.
Даже если вы придете на согласованную акцию, против вас сфабрикуют дело.
Я был первым, один из тех, кого задержали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.